Вылез ярко-оранжевый в белую крапину мухомор. Грибов много наносил. Раза два ходил с женой. А я ни разу не ел еще в этом году лесовины от своих рук. За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело. Пошли легкие лопочущие осинники. По угорам березовые рощицы с зелеными лужайками справа за дорогой. Лошади сами без всякого понукания перешли на рысь. Стали попадаться кое-где пустоши, заброшенные поля. Дико, в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только новой жизни, так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд, ничего не помогало. Пустошей становилось больше год от году. Копанец начался полевыми воротами с засекой или по местному осиком, который отгораживает его от паскотины. Но была у копанца сейчас еще одна примета — грохот жатки, который Лукашин услыхал за километр, а может и за два. «Приезжай, Евдоким Поликарпович, я догоню, мне к Пряслину надо заглянуть. К Михаилу? Это он наяривает». Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум. «Он, валяй, я тоже гляну». Ростань на копанец, сторная, широкая, но только до Михейкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чищобы крапивника, где стояла когда-то изба. Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашенцев раскопал поля на копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне. Вот какая тут земля, черная, жирная, без навоза родит. Зато уж попадать на копанец с машиной, всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине, и небольшая бы канава. Засушливое лето даже не напьешься, да грунт тут такой, что не только лошадь человека не держит. В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились, потому что вороватые водяне, они тут рядом, за рекой, все, что они построй, разберут и увезут на дрова. И вот единственный выход — крепкий мужик. У Михаила Пряслина на берегах копанца произошла целая битва. Кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалины до белого мяса. Лукашин и Подрезов спешились у канавы, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на отрезк и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля возле канавы. Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходившего из кустов Лукашина. Но когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал и потом бух-бух напрямик через несжатый ячмень навстречу. Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости. Зато уж с Подрезовым снимай кино. Руки вытираешь, штаны, рот до ушей, и куда одевалась всегдашняя хмурь? Лукашин понимал. Кому не лестно, первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал. Рассказов и воспоминаний хватит на год, но было обидно. Он вчера специально гонял на копанец Чугаретти. Отвезти табак Михаилу и даже пачку звездочки накинул, от себя урвал. А Михаил даже спасибо не сказал. «Ты совсем как отец стал, понял?» — сказал Подрезов. Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика, Подрезов крепко кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел. А насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещеголял отца. Михаил заулыбался, закрутил запотевший на солнце головой. «Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема!» Подрезов сказал это не без умысла. Он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась. А если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь. Худосочные, мелкорослые, беззубые, одним словом, военное поколение. Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах, поперечинах, поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, неулыбчивый, видал виды. Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься, а так залюбуешься. Дерево ходячее и сила жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал. В один раз на похвас. Лукашин сам видел, даже три поднял. Подбодрив Михаила словом, подрезав, пошел к Жабке, чтобы самому сделать круг. Это ж обязательно. Это его правило. Не только перекинуться словцом с рабочим человеком, но и залезть в его, так сказать, рабочую шкуру хотя бы на несколько минут. Тем более, что подрезав все умел делать сам. Пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И, надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало. Так было и сейчас. Объехав два раза поле, подрезав, остановил лошадей возле Лукашина и Михаила. Слез с Жатки, растер руки, надергалась непривычки вожжами. «Ничего, колымага идет». Сказал он, кивая на Жатку. «Сколько даешь?» «В день?» — спросил Михаил. «Гектара три». «Мало», — сказал подрезав. «Четыре можно». «Ну да, четыре». Недовольно фыркнул Михаил и заговорил с секретарем, как равный с равным. «Больно жирно. Сколько тут одних переездов, поломок?» Подрезав и не подумал обижаться. Когда речь заходила о работе, он не чинился. Наоборот, любил, чтобы с ним спорили, возражали, доказывали свою правоту. «Ты знаешь, на чем проигрываешь? Круги маленькие делаешь, заворотов много». «Ерунда. Как большие круги делать, когда тут кругом межи да пни? А вот это ж председателю надо за штаны брать. Долго ваши пни корчевать? Видимость одна. Когда тут расчистки делали? Лет 30-40?» Лукашин мог на это возразить. «Да корчевки ли теперь на копанцы здесь, когда у них рядом под боком зарастают кустарником поля?» Но подрезав уже пошагал к шалашу. Шалаш стоял на открытой веселой поляне под пушистой елью, густо осыпанной розовой, налитой смолой шишкой. Крыша двойная. И собственное перекрытие, и сверху еще навес из еловых лап. Никакой дождь не страшен. Отмахиваясь от комарья, подрезав, заглянул в шалаш, выстланный свежим сеном. «Тут ночуешь?» «Иной раз тут», — ответил Михаил. «Коней-то не все равно за 5 верст гонять». Подрезав кивнул на тузика, не спускавшего с него глаз. Казалось, и тот разбирался, кто тут главный. «Ну, с таким зверюгой не страшно. У тебя все в порядке?» И сразу же предупредил. «Насчет фуража не говори, мне и Анфиса всю плешь переела. Да и вообще, сам знаешь, пока первую заповедь не выполним, никакой речи быть не может». Михаил, казалось, проникся государственной озабоченностью хозяина района, по крайней мере, принял его слова как должное. «Ну так что же, есть ко мне вопросы?» — повторил подрезав. Михаил поглядел на тузика, зажавшего меж лап берестяное корыце, из которого его кормили, покусал губы, чтобы такое спросить, чтобы и подрезово не поставить в неловкое положение, и чтобы в то же время было важно для него, Михаила. Вспомнил. «Да, вот что, Евдоким Поликарпыч, у меня тут сопленосы, братишки, значит, натворили. Помните, еще в училище ремесленные помогали мне их устраивать? Помню, как же. Но так не знаю, что теперь с ними. Тут недавно домой прибежали, видишь, по этому шпингалету соскучились». Михаил кивнул на тузика. «Не видали? Без них завел. Ну, я, конечно, дал им задний ход, сразу отправил. А вот письма нету больше недели. Может, уже отчислили. Ладно, вернусь с сотюги, позвоню в обком. Там поговорят с кем надо. Думаю, все будет в порядке». И подрезав, крепко по бульдожье сомкнул челюсти, словно зарубку у себя в голове сделал. Михаил до самой канавы провожал их. Уже выехав на дорогу, Лукашин оглянулся назад. Михаил все еще стоял на берегу копанца. Высокий, широкоплечий, с ног до головы вызолоченный мягким августовским солнцем, и улыбался. Самый красивый бор, какой знал Лукашин на Пиниге, это красный бор между Копанцем и Сотюгой. Лес загляденье, сосняк да лиственница. Это со стороны Пиниги. А на север от дороги, там, где посырее, ельник, пекашинский кормилец. Всего полно в этом ельнике. Урожайные годы грибов да ягод лопатой греби. В прошлом году, например, Лукашин с Анфисой на каких-нибудь 5-6 часов выезжали, а привезли домой ушат солёх, ушат брусники да корзину обабков. А бабки — грибы для сушки. Само собой, была на этом бору и дичь. Осенью, когда по первому морозцу едешь, то и дело вспархивают стайки пугливых рябчиков, а иногда случается и самого батюшку-глухаря поднимешь, просто пушечный выстрел раскатится по гулкому лесу. Но самое удивительное, самое незабываемое, что видел на этом бору Лукашин — оленей. Было это 2 года назад. Он возвращался домой с Сотюги, с покосов, рано утром, когда только-только поднималось над лесом солнце. Спал он в ту ночь мало, от силы 3 часа, и ехал шагом, дремля в седле. И вдруг какой-то шорох и треск в стороне от дороги. Он поднял оттяжелевшую от сна голову, и у него перехватило дух. Алые олени летят во весь мах к нему по белой поляне, и солнце, само солнце, несут на своих ветвистых рогах. Олени эти оказались вещими. Дома, когда он подъехал к крыльцу, его встретила Анфиса неслыханной радостью. У них будет ребенок. До войны такие боры, как красные, шумели по всей Пиниге. А война и послевоенная разруха с смерчем ветровалом прошлась по ним. Стране позарез нужен лес, план год от году больше, ну и что делать? Как не залезть с топором в приречные боры, когда и древесина тут отборная, и вывозка прямо катая в реку? Выжить Красноборью в эти тяжкие времена, как это ни странно, помогла его бесхозность и ничейность. Дело в том, что на Красный Бор издавна претендовали 2 деревни — Пекашино и Водяны. Одно время, чуть ли не сразу после революции, Бор принадлежал Водянам, деревни их тут рядом, за рекой. Потом Красноборьем снова сумели завладеть пекашинцы, да не просто завладеть, а на этот раз закрепить свои права в государственном акте о колхозных землях. «Не согласны», — сказали несговорчивые водяне, и, недолго думая, послали бумагу прямо в Москву. И вот это-то бесхозное положение Красного Бора и отводило от него до сих пор топор. Иной раз, кажется, уже все, капут красноборскому сосняку. А потом вдруг вспомнят про бумагу, которая где-то по Москве гуляет, и ладно, давай поищем что-нибудь другое. У Лукашина улыбка заиграла. Как только они въехали в бор, сразу 2 белых гриба. Красавцы такие, в беломошнике, возле самой дороги стоят, что хоть с лошади слезай. Надо будет на обратном пути прочесать немножко этот лес, — кивнул он Подрезову. Подрезов не ответил. Его тяжелое, массивное лицо, еще недавно такое живое и веселое, сейчас было хмуро и мрачно, как озеро, на которое вдруг налетел Сиверка. «Что ж», — подумал Лукашин, — «Сотюжский леспромхоз, а он был не за горами, это и есть для первого секретаря Сиверка. План по лесозаготовкам не выполняется 2-й год. Рабочая сила не задерживается, строительство железной дороги, сам черт не поймет, что там делается, а кто в ответе за все? Первый секретарь». Когда за рекой на Угоре засверкали белые крыши новых построек сотюжского поселка, Подрезов, не оборачиваясь, он ехал впереди, направил своего коня к перевозу. И в этом, конечно, ничего особенного не было. Как же хозяину не заскочить на такой объект? Ведь и он, Лукашин, не проехал мимо Копанца.